Человек со шрамом. Иза Вейтней, брат покойного Ильи Вейтне, доктора теологии и ректора проповеднической семинарии Святого Георга, был записным курильщиком опиума. Насколько я знаю, он сделался им благодаря детской шалости, когда он еще был в школе. Он тогда прочел описание Кэнсе испытанных им ощущений и поэтому намочил свой табак в опиуме, желая добиться тех же результатов. При этом с ним случилось то, что со всеми обыкновенно случается. Он нашел, что гораздо легче взять какую-нибудь привычку, чем от нее отказаться. Таким образом, он в течение долгих лет остался рабом этого яда, и все друзья его и родные относились к нему с отвращением или с состраданием. Я вижу его перед собой на стуле, согнутого, с желтым распухшим лицом, с суженными, похожими на булавочную головку, зрачками. Печальная руина когда-то красивого и здорового человека. Однажды вечером, это было в июне 1889 года, в тот час, когда человек начинает зевать и смотреть на часы, у подъезда моего дома раздался звонок. Я вздрогнул, а у жены моей выпала из рук работа. «Больной», — проговорила она, — «тебе опять придется уйти». Я вздохнул, так как я только что вернулся домой после целого дня работы. Мы слышали, как раскрылась дверь, до нас долетели отрывистые слова, и затем послышались шаги. Дверь в нашу комнату распахнулась, и вошла одетая в черное дама под черной вуалью. «Извините меня за поздний визит», — начала она, но вдруг она бросилась к моей жене и с рыданиями обняла ее. «Ах, я в ужасном положении!» — воскликнула она. «Мне нужна помощь!» «Как? Неужели это Кэти Вейтней?» — проговорила моя жена и откинула вуаль посетительницы. «Как ты меня напугала, Кэти! Когда ты вошла, я и не предполагала, что это ты. Ах, мне не оставалось другого выхода, как прибегнуть к тебе!» «Как мило с твоей стороны, что ты меня не забыла. Выпей теперь стакан вина с водой, а затем расскажи нам все. Или ты, может быть, желаешь, чтобы я отослала Джемса спать?» «О, конечно, нет! Ведь я нуждаюсь в его совете и помощи. Дело идет о моем муже. Ведь уже 2 дня, как его нет дома, и я нахожусь в ужасном страхе за него». Она не впервые говорила с нами о своем несчастном муже, со мной как с врачом, а с женой как со старой подругой, еще со школьной скамьи. Мы, по мере возможности, старались ее успокоить и утешить. Я спросил ее, знает ли она, где находится ее муж, можем ли мы ей помочь вернуть его домой. Она знала, что в последнее время, когда им овладевала пагубная страсть, он отправлялся в притон курильщиков опиума в одном из самых отдаленных кварталов города. До сих пор оргии его продолжались не долее дня, после чего он возвращался домой шатающейся и разбитой походкой, но теперь он пропадал уже целых 2 дня и, без сомнения, валялся в золотом кабачке. Но что ей было делать? Каким образом робкая молодая женщина могла пройти в подобное место, чтобы вытащить оттуда находившегося среди подонков общества мужа? Существовал только один исход. Не проводить ли мне ее туда? Или не лучше ли отправиться туда одному? Она говорила, что я доктор ее мужа, обладаю над ним известным влиянием. Я дал ей слово отослать его домой через 2 часа в экипаже, если только я его найду в указанном месте. И через 10 минут я уже выходил из дома и отправился на розыски потерянного мужа. Первая часть моей экспедиции прошла без особенных затруднений. Верхняя Свадамская улица, в которой помещается золотой кабачок, отвратительный переулок, проходящий за большими магазинами, тянущимися к северу от Темзы до Лондонского моста. Притон помещался между лавкой старьевщика и кабаком. Я велел кучеру дожидаться и сошел по грязной отвратительной лестнице в какую-то черную дыру в подвальном этаже. При мерцающем свете масляной лампы я нашел ручку от двери и вошел в длинное низкое помещение, наполненное коричневым дымом опиума. В комнате были устроены деревянные койки, как в помещениях для эмигрантов на кораблях, отправляющихся в Америку. В комнате стоял такой дым, что едва можно было различить фигуры людей, лежавших вокруг в самых фантастических положениях, с согнутыми коленями и откинутыми назад головами. Среди мрака вспыхивали маленькие красные огоньки то сильнее, то слабее, смотря по тому, как затягивались из металлических трубок курильщики, большая часть которых лежала молча. Некоторые бормотали что-то непонятное, тогда как другие разговаривали друг с другом странным, тихим, монотонным голосом, выкрикивая отдельные фразы и затем снова погружаясь в молчание. На другом конце комнаты стоял маленький чугунок с горящими углями, у которого на стуле с тремя ножками сидел худощавый пожилой человек. Он сидел, опершись рукой о подбородок, и дико уставился на меня. При моем входе вскочил грязный малаец с трубкой в руках и хотел мне предложить место. «Благодарю вас. Здесь я не останусь», — ответил я. «Здесь находится мой друг, мистер Иза Вайтней. Я хотел бы с ним говорить». При этих словах справа от меня произошло какое-то движение, и я услыхал легкий крик. Я поднял голову и узнал Вайтнея, бледного, с всклокоченными волосами. «Боже мой, это вы, Ватсон!» — проговорил он. Опиум произвел на него ужасное действие, и каждый его нерв дрожал. «Который час, Ватсон?»
«Скоро 11.
«А какой у нас сегодня день?»
«Пятница, 19 июня».
«Боже, праведно! Я думал, что среда! Да и, наверное, среда! Как вы можете меня так пугать?»
С этими словами он закрыл лицо руками и начал громко всхлипывать. «Уверяю вас, что сегодня действительно пятница, несчастный человек. Вот уже 2 дня, как вас ждет жена. Стыдитесь!»
«Мне стыдно. Но вы ошибаетесь, Ватсон, ведь я здесь только несколько часов. Выкурил 3-4 трубки, не знаю сколько. Но я пойду с вами домой. Я не хочу пугать мою бедную дорогую Кэти. Дайте мне вашу руку. Я здесь еще кое-что должен. Рассчитайтесь, пожалуйста, Ватсон».
Я пошел рассчитаться с хозяином. Проходя мимо человека, сидевшего у горящих углей, я почувствовал, что меня дергают за пиджак, и услыхал шепот: «Пройди мимо, а затем обернись». Я совершенно ясно расслышал эти слова. Я поднял голову. Их мог произнести только сидевший перед углями старик, но он сидел так же апатично, как и раньше, его трубка лежала у него на коленях, как будто она только что выпала из его трясущихся рук. Я прошел 2 шага и обернулся. Мне нужно было употребить большую силу воли, чтобы не испустить крик безграничного удивления. Он повернулся так, что кроме меня его никто не мог видеть. Фигура его выпрямилась, морщины сгладились, в усталых глазах снова засверкал взгляд. Одним словом, человек, сидевший у огня и, видимо, потешавшийся над моим изумлением, был никто другой, как Шерлок Холмс. Он жестом пригласил меня подойти ближе, и когда он снова повернул лицо, он принял вид разбитого годами старика.
— Холмс, — шепнул я, — каким образом ты попал в эту дыру?
— Тише, — ответил он. — Если б ты отделался от этого жалкого господина, я бы очень хотел с тобой поболтать.
На улице меня ждет экипаж.
В таком случае пошли его домой в экипаже. Опасности никакой нет, так как он чувствует себя слишком усталым и не способен снова вернуться сюда. Затем пускай кучер передаст твоей жене, что мы с тобой заняты одним делом. Подожди 5 минут, я сейчас к тебе выйду. Отказать в чем-либо Шерлоку Холмсу было очень трудно, так как он всегда обращался с просьбой с величайшим спокойствием и решительностью. К тому же я осознавал, что как только Вейтней сядет в экипаж, мои обязанности по отношению к нему исполнены. И что могло быть более интересного, чем принять участие в одном из необыкновенных приключений Шерлока? Тотчас же я написал несколько строк моей жене, расплатился по счету Вейтнея и усадил его в экипаж. Через несколько времени показалась изможденная фигура Холмса, который прошел по улице весь согнутый, колеблющейся походкой. Затем он оглянулся, выпрямился и разразился веселым смехом.
«Ты каким образом попал сюда?»
— А ты сам.
— Я искал одного приятеля.
— А я неприятеля.
— Неприятеля?
— Да, одного из моих естественных врагов, или, вернее сказать, мою естественную добычу. Одним словом, Ватсон, я занялся расследованием одной замечательной истории и надеялся найти ключ к ней в бессвязной болтовне курильщиков опиума, как мне это уже несколько раз удавалось. Если б меня узнали в этой трущобе, то мне пришлось бы распроститься с жизнью, так как этот проклятый хозяин-малаец поклялся мне отомстить. На задней стене этого здания, около Павловской верфи, устроен трап, который мог бы рассказать страшные истории о сброшенных в безлунные ночи мертвых телах. Мы были бы, Ватсон, богатыми людьми, если бы получили 1000 фунтов за каждого убитого там бедняка. Это самый ужасный притон на всем этом берегу, и я очень боюсь, что Невиль Эсклер попал сюда, чтобы более никогда не вернуться. При этих словах он сунул два пальца в рот и испустил резкий свист. В ответ издалека раздался такой же свист, и затем послышался грохот экипажа. «Ну что ж, Ватсон?» — спросил Холмс, когда показался большой охотничий экипаж, фонари которого бросали длинные полосы света. «Ты едешь со мной?» «С удовольствием, если только могу быть тебе полезным».
«Верный друг всегда может быть полезен, тем более, если он писатель. У меня в комнате в вилле Кедры две кровати».
«В вилле Кедры?»
«Ну да, в доме Эсклера. Я там теперь живу и буду жить в продолжении моего расследования».
«Где же это?»
«В Кенте, в 7 милях отсюда».
«Но я ничего не знаю».
«Конечно, но ты скоро все узнаешь. Садись, мы будем сами править. Иоанн, вот на чай. Ждите меня завтра утром около 11 часов». «Так, теперь можете пустить лошадь. Вперед!»
Он слегка ударил лошадь кнутом, и мы понеслись по бесконечным, темным, уединенным улицам. Затем проехали по мосту, под которым протекала тенистая река, по ту сторону которой высились массы домов. Ночная тишина прерывалась только равномерным шагом полисменов и ночных гуляк. Холмс молча правил, опустив голову на грудь, с выражением человека, всецело погруженного в свои мысли, тогда как я сидел рядом с ним, заинтересованный тем, что это за новое происшествие, всецело поглотившее его думы, и все же не решался прервать течение его мыслей. Мы уже проехали несколько миль и добрались до загородных вилл, когда Холмс вышел из своей задумчивости, пожал плечами и закурил свою трубку с видом довольного собой человека.
«Ты обладаешь драгоценным даром молчания, Ватсон», — проговорил он. «И благодаря этому ты незаменимый спутник. Для меня крайне важно иметь человека, которому бы я мог высказаться. Я только что думал, что я скажу его симпатичной жене. Ты забываешь, что я ничего не знаю». «Дали еще времени достаточно для того, чтобы успеть тебе рассказать все подробности данного происшествия? Оно кажется очень простым, но я не знаю, как его разгадать. Нити масса, но я не знаю, за какую из них ухватиться. Я тебе все подробно расскажу, Ватсон. Может быть, ты найдешь свет там, где для меня все темно?
Я слушаю».
Несколько лет тому назад, или, точнее, в мае 1884 года, в Ли поселился господин по фамилии Невиль Эсклер, по-видимому, богатый человек. Он занял большую виллу, развел великолепный сад вокруг нее и вообще жил на широкую ногу. Мало-помалу он подружился с соседями и в 1887 году женился на дочери местного пивовара, от которой у него двое детей. Собственно говоря, службы у него никакой не было, но он принимал участие в некоторых предприятиях и обыкновенно отправлялся каждое утро в город и возвращался вечером с 5-часовым поездом. Мистеру Эсклеру теперь 37 лет. Он образцовый муж, нежный отец и пользуется симпатиями всех знающих его лиц. Долгов у него не было, так что материальные заботы были ему неизвестны. В прошлый понедельник мистер Невиль Эсклер отправился в город раньше обыкновенного, сказав домашним, что у него два важных дела и что он привезет детям игрушку. В то же самое утро, тотчас после отъезда Эсклера, жена его получила по телеграфу известие, что в экспедиции Абердинского пароходного общества она может получить посылку, которую она уже давно ждала. Экспедиция этого общества, как тебе известно, помещается на улице Фресно, упирающейся в верхнюю Свандамскую улицу, где ты меня сегодня и встретил. Мистрис Эсклер позавтракала и поехала в город, сделала там несколько покупок, получила посылку и ровно в 4:35 проходила по Свандамской улице к вокзалу. Ты меня слушаешь?
О, да, с большим вниманием. Ты, может быть, помнишь, что в понедельник было очень жарко? Мистрис Эсклер шла поэтому очень тихо и осматривалась кругом в надежде найти извозчика. Вдруг она услыхала крик и оцепенела от ужаса, увидев своего мужа в окне второго этажа. Он смотрел на нее и делал ей знаки. Окно было открыто, так что она видела совершенно отчетливо его лицо,